слушаете «Радио России Орел». Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Тема дня». У микрофона Юрий Левин, а за режиссерским пультом Татьяна Минакова. В конце мая Орловская областная библиотека имени Бунина провела всероссийскую конференцию «Слово грозного времени». Она была посвящена годовщине Судьбищенской битвы 1555 года, историческому событию, о котором мы говорим все чаще, впрочем, как и о том времени, 16 веке, эпохи Ивана Грозного. С нами Наталья Алексеевна Меркурьева, кандидат филологических наук, доцент, председатель Тургеневского общества города Орла, руководитель Центра чтения Орловской областной библиотеки имени Бунина. Во многом ее трудами была организована эта конференция. Здравствуйте, Наталья Алексеевна.
Добрый день, Юрий.
Рад приветствовать вас в нашей студии. Мы работаем в прямом эфире. Сообщения, как обычно, принимаем на номер 8-920-80-84-30. Телефон студии 43-51-87. В чем была цель проведения такой конференции в Орле? Она все-таки прошла впервые. Событие это значимое, я думаю, останется в истории нашего города и библиотеки.
Да, будем надеяться, что событие было реально значимое. По крайней мере, это было очень интересно. И знаково, да, знаково точно. А цель нашей конференции не была чисто научной, хотя мы и назвали нашу конференцию научно-практической, но в этой конференции была заключена следующая идея. Во-первых, мы назвали конференцию «Слово грозного времени». То есть интересно было поговорить о фигуре Ивана Грозного, вокруг фигуры Ивана Грозного, о книжности эпохи, об искусстве эпохи и, конечно, об истории. Да? Все, что касается Ивана Грозного и этого сногсшибательного, совершенно фееричного времени, входило в круг нашего разговора, стало интересом для наших коллег, которые собрались в Бунинке.
Специалисты были совершенно разные. И не только историки, не только филологи, но и представители других дисциплин.
Да, вот фишка нашей конференции, как раз научно-популярная, заключалась в том, чтобы собрать специалистов самых разных. Это были искусствоведы, культурологи, философы, библиотекари, музейщики. Само собой, разумеется, историки с такими основополагающими фундаментальными докладами. В общем, самые разные люди, которых объединила идея эпохи.
Разговор получился, можно так вот сказать четко, что эта конференция удалась, и она была интересна всем, кто в ней принял участие.
Мне показалось, да и не только мне, мы уже теперь выслушали отзывы коллег и зрителей, и тех, кто виртуально с нами присутствовал, что идея рассказать о грозном времени, о слове грозного времени вполне состоялась. Конференция получилась масштабной достаточно, она получилась увлекательной по-настоящему, и день прошел, можно сказать, вот так в размышлениях нон-стоп. Это были размышления о людей не праздные, скажем, не праздные. Поэтому да, состоялось, и это было здорово.
Мне кажется, каждое время выстраивает свой диалог, разговор, обращение к эпохе Ивана Грозного, правда? Вот, наверное, в 17 веке там уже смута, там уже какое-то даже отрицание наследия Грозного, тем более Грозный – это был один из последних Рюриковичей, да? Потом пришли Романовы, это вот как положено, отрицаем наследие. А вот в следующем уже, в 18-м, особенно в Петровское время, да, вновь к Грозному обращаются, как-то пристальнее всматриваются. В 19 веке там своя история, я тут навскидку вспоминаю князя Серебряного, Толстого и, с другой стороны, Репина, знаменитую работу, да, Иван Грозный и сын его Иван, да? Вот. Потом 20 век – это опять какой-то очень сложный и даже напряженный диалог. Эйзенштейн с его диалогией, это Прокофьев, с его балетом.
Прокофьев – это литература, Иван Грозный, это да, очень литература много, большое
вот
количество пересечений.
20 век, понятно. И начинается 21 век, мы вновь обращаемся к наследию той эпохи. Чем она интересна для нас сейчас? Вот этим, как я понимаю, вы и занимались на этой конференции, да?
Да, совершенно верно. А чем интересна эпоха? Эпоха крайне увлекательная, эпоха крайне многообразная. Это эпоха начал во многом. Мы тоже переживаем, скажем, время начал. Да? Каждое время, вот этот стык времен, стык веков все время дает какую-то новую точку отсчета, новую точку выхода. И вот эпоха Грозного в этом смысле тоже точка выхода. И в чем это заключалось, эта точка выхода? Вот да. Такое вот смещение акцентов, скажем, межвременье от средневековья к новому, да, переход к новому, от железобетонной установки на приоритет духовного в человеке к смещению в сторону телесного. И это сказывалось абсолютно во всем, ведь и в появлении московского барокко, да, с одной стороны, а с другой стороны, это сказывалось в рождении искусства парсуны, когда мы говорим о портрете. Да, пусть он был очень каноничен, очень традиционен, все еще очень иконописен, но в этом иконописном, каноничном, традиционном портрете все-таки есть переход к персоналии, от общего к частному. И, конечно, в литературе...
То есть это в русле, можно сказать, возрожденческих тенденций, которые мы можем отчетливо наблюдать в Европе еще, наверное, с XIII века.
Конечно,
да?
Конечно. Вот когда я говорила со студентами всегда о древнерусской литературе, ну, было неизбежно провести параллель с европейской литературой, и у многих студентов возникало ощущение, что это реально параллель, да, мы существуем в параллели, не пересекаясь. Тогда определенного времени ведь и было, и когда мы читаем литературу европейскую, условно, там, 15-16 века, Шекспира, Рансара, Петрарку, да, то мы звучим вот этими пересечениями мужского и женского, личного начала. Рансар, помните, это очень интересное стихотворение, которое, по-моему, здорово отражает европейскую тенденцию сосредоточенности на теле. «Природа каждому оружие дала. Орлу горбатый клюв и мощные крыла, быку его рога, коню его копыта, у зайца быстрый бег, гадюка ядовит, отравлен зуб ее, у рыбы плавники, и, наконец, у льва есть когти и клыки. В мужчину жесткий ум она вселить сумела, для женщин мудрости природа не имела. Исчерпав на нас могущество свое, дала и красоту, ни меч и ни копье. Пред женской красотой мы все бессильны стали, она сильнее богов, людей огня и стали». Я позволила процитировать, потому что уж очень это показательно для европейской культуры. И в параллель, опять же, употребляем это слово, древнерусская культура – это великие Четти и Минеи, Макария, да, если мы говорим об эпохе Ивана Грозного, это уход даже в 17-м в Симеона Полоцкого и еще никакого размышления о мужчине и женщине, в принципе, о поле, о телесности. Если любовь, то это любовь Петра и Февронии, если любовь, то любовь, ведущая к святости. Это очевидный приоритет духовного.
И... Да, а это действительно очень интересно. Вот вы вспомнили Четти и Минеи. Эти книги читали на протяжении столетий в России, и причем это была вот реальная книга для чтения, да, в семьях русских, как я понимаю, целых поколений. Это у Островского даже отчетливо прослеживается, да.
Еще Пушкин учился на Четтях и Минеях.
Да. И вот такие значимые фигуры, да, вдруг для нас из глубин XVI века сейчас проявляются, да, вот митрополит Макарий, например. Да? Да и сам Иван Грозный – это выдающийся литератор своего времени, надо сказать. Вы об этом тоже говорили?
Конечно, обязательно. Сразу, конечно, изначально интересовались этими фигурами потрясающе мощными времен Иоанна Грозного. Митрополит Макарий – один из них, и не только великие Четти и Минеи. Мы же не забываем, что именно митрополит Макарий был наставником юного царя. Иоанна Васильевича, и инициатором Стоглавого собора, он был организатором канонизации многих святых, он был главным идеологом казанских походов, так что митрополит Макарий сыграл колоссальную ведь роль в становлении Ивана Грозного, его царствования, вообще всего этого контекста, о котором мы говорили. Он ведь предсказал победу Иоанну и одоление, да, как тогда говорили. Он был страшно смелым в своем духовном дерзновении. И я как-то, вот, готовясь к конференции, перечитывала и «Честь имени», и переписку митрополита Макария с Иоанном. И прочла, например, о таком случае. Однажды царь попросил душеполезную какую-то книгу у Макария, и тот прислал «Чин погребения». И когда возмущенный, суеверный, в общем, да, Иоанн потребовал от него объяснения, написав: «Прислал еси ко мне погребалин, а в наши царские чертоги такие книги не вносятся», то Макарий ответствовал бестрепетно: «Аз богомолец твой послал спроста по твоему приказу, что еси велел прислать и книгу душеполезную, и та всех полезней, аж кто ее со вниманием почитает, тот вовеки не согрешит». Вот это руководство, духовное руководство Иоанном, митрополита Макария, оно абсолютно очевидно.
Мудрая мысль, действительно. А вот у меня, естественно, когда я слушал даже вот эту цитату, возник такой вопрос. В вашей же конференции принимали участие молодые люди, да? Вот вы как филолог, для вас это понятно, эти тексты ясны. А вот для нового поколения, скажем, тексты из глубины веков, вот 16 века, как они их воспринимают? Вы об этом тоже говорили? Там же у вас и буктрейлеры ребята представляли, студенты-филологи. Вот об этом расскажите. О восприятии современного поколения, ну, мало знакомому с книжной культурой. Вообще, но с 16 века точно.
16 века точно. У нас состоялся разговор, скажем, не педагогический. Кстати, вот к вопросу о перспективах. Все-таки это поворот к молодежи, к студенчеству и вообще к читающей публике и не читающей в том числе здесь очень важен. Но вот этот конкурс буктрейлеров показал, что дети, по крайней мере студенты, пытаются разобраться в текстах 16-17 века. Иногда им это удается, хотя, конечно, акценты они не делают не те, да, которые хотелось бы. Например, в топе по популярности оказалась история Дракулы, предсказуемо, да? И самый яркий, пожалуй, буктрейлер был посвящен именно сказанию о Дракуле. Хотя рассматривали и домострой, и сатирические истории о куре и лисице, и слово о полку Игореве, и многие другие древнерусские тексты. Пытаются вчитываться, да, иногда правильно, может быть, расставляют какие-то акценты. Но в основном ведь древнерусская книжность — это история за семью печатями. Не потому, что она сложна чтецки, хотя это тоже. Конечно, язык древнерусской литературы сам по себе искусство, да, и его освоить — это тоже большое искусство. Но, в принципе, потому что сегодня детям очень трудно прочитывать текст на уровне аналитическом. Все-таки тексты читаются сюжетно, довольно поверхностно. А древнерусская литература, она не сюжетна вообще в принципе, да?
Это размышление, конечно, скорее, да?
Конечно. Это чистые размышления. Допустим, эпистолярная история Андрея Курбского и Иоанна Грозного. Там есть ирония, есть проявление гнева, есть диалог бывших соратников. Но все это на таком тонком
уровне. Вы немножко напомните
уровне
нашим слушателям, может быть, не для всех эта история ясна, кто такой Курбский, почему он вдруг стал переписываться со своим царем,
да,
с государем.
Да, почему он вдруг стал переписываться со своим царем, посмел, да, посмел это сделать. Андрей Курбский после войны с Ливонии сбежал. Конечно, он был среди ближайших людей царя, ну, тех, которые были названы позже «Избранная Рада». И после Ливонской войны он просто оказался предателем, сбежал, поскольку боялся гнева государя за свои военные промахи. И далее развивается вот такая эпистолярная история, история переписки между Андреем Курбским и Иоанном Грозным, инициированная Курбским. Переписка сама по себе шедевральна абсолютно. Я два фрагмента для себя просто заготовила. Мимо них пройти совершенно невозможно. Во-первых, это уровень, знаете, такой товарищеской перебранки, с одной стороны, да, с другой стороны, это соревнование в острословии. Ну и, наконец, конечно, эта переписка дает нам представление о том, что царь в совершенстве владел риторикой. Mm-hmm. Он часто нарушал речевой этикет того времени, такой образно-разговорной речи, даже язвительной грубой лексикой иногда. Вот. И он отвечал Андрею Курбскому, который хотел выглядеть пафосно, по-геройски, который хотел всячески спрятать вот эту свою нелицеприятную сущность, да? не хотел выглядеть предателем, просто говоря. Так вот, Грозный ответствует Курбскому все время не просто достойно, он парирует острословно, он парирует по-царски просто. И можно сказать, что царь Иоанн Васильевич – один из выдающихся писателей своего времени. Этот Курбский пишет Грозному: «Уже не узришь мню лица моего до дни страшного суда». Иоанн Грозный тут же ему отвечает: «Кто бы убо и желает такого ефиопского лица, видите». Вот. Это было очень здорово.
Ну, давайте, может, сами тогда полностью окунемся вот в этот язык столетия. Я тут заготовил небольшой фрагмент из послания Иоанна Грозного Курбскому, коротенький. Послушаем, как это могло звучать в XVI веке.
С удовольствием.
«И понеже смотрение Божие Слово всюду исполняшеся, божественным слугам Божие Слово всю вселенную, яко же орел летанием обтекши, даже искра благочестия доиде и до российского царствия. Сего православия истинного российского царствия самодержавство Божиим изволением почен от великого царя Владимира, просветившего всю русскую землю святым крещением, и великого царя Владимира Мономаха, иже от грек достойнейшую честь восприемшему, и храброго великого государя Александра Невского, иже над безбожными немцы победу показавшего, и хвалам достойного великого государя Дмитрия, иже за Доном над безбожными агаряны великую победу показавшего, даже и до мстителя неправдам деда нашего, великого князя Ивана, и за косненным прародительствия землям обретателя блаженные памяти отца нашего, великого государя Василия. Даже доиде и до нас смиренных скипетродержание российского царствия. Мы же хвалим за премногую его милость, происшедшую на нас, еже не попусти десницы нашей единоплеменною кровью обогритися, понеже не восхитихом, ни под кем же царство, но Божиим изволением прародителей и родителей своих благословением все взяхом, а не чужие восхитихом».
Вот так Иоанн Грозный излагал свои ключевые идеи. И, собственно говоря, очень хорошо отражается в них сама вот эта вот идея стремления единого централизованного государства с исторической преемственностью. Да? Вот где-то так очень хорошо это прослеживается. Как раз в XVI веке все, собственно говоря, вот эти вот пружины дальнейшей централизации, они затягиваются, можно так сказать, да?
Конечно. Я здесь рассуждаю не с точки зрения историка. Мне особенно интересно, что затягиваются ведь пружины и просвещения по-настоящему.
И это тоже, да.
Да. И вот любое речение Ивана Грозного – это всегда речение на перспективу для будущего. Он вполне понимает, что он говорит для потомков и с потомками в том числе.
Ну, это вообще отсюда, пожалуй, ведется отсчет и нашей книжной культуры, структуре, в том виде, в каком мы ее знаем. Вот, собственно говоря, книгопечатание же, да? Это эпоха Ивана Грозного, это его инициатива и поддержка. Вот, вот этот апостол, который появился в нашей стране, в российском государстве и так далее, да?
Это сам Иван Федоров, феномен Ивана Федорова связан непосредственно с эпохой Ивана Васильевича. Он не мог появиться раньше. В 1563 год печатный двор, да, первый в Москве, а в 1564 году уже апостол изданный, сделанный там. Потом Иван Грозный всячески не просто содействовал, да? Он был провокатором всякого просветительского проекта, как сегодня бы сказали. Издание был выписан типограф, помним, Ганс Миссингейм, который помогал организовывать печатный двор. И, кстати, вот интересно, как начинается апостол. «И сие дон дей царю вслух, он же начат помышляти, как обо изложите печатные книги, якоже в греках, и в Венеции, и во Фрягии, и в прочих языцах, дабы впредь святые книги изложилися праведно». То есть Иван Грозный ставит своей задачей нисколько не отставать ни от греков, да, ни от Фрягии, а превзойти их правдивостью изложения. Книга должна быть правдива. Это для Ивана Грозного очень важно. Правдивая картина. Поэтому, может быть, он так стремится вступать в полемику с Курбским. Ему хочется оставить объективный портрет и собственный объективный портрет истории.
Вот вы на конференции обсудили как раз вот этот аспект развития книжной культуры в XVI веке. Причем в самых разных вы обсуждали ключах, в том числе даже с точки зрения вот графики книжной. Да? У вас и эта тема тоже была на конференции.
У нас было так интересно, что я даже не знаю, с чего начать свои комментарии. У нас внутри, да, в контексте конференции так совпало. Произошло еще одно интересное же событие. Много букв. Фестиваль кириллицы, который проходил в этот момент в городе, расположил одну из локаций своих, одну из выставок в Бунинке. И у нас прозвучал доклад Виктора Владимировича Панкова «Связь старины и современности в кириллице». Речь шла, конечно, о шрифтах. Но здесь не только много букв, ведь в контекст ложится этой книжной культуры и вообще искусства эпохи Иоанна Грозного. У нас был доклад Елены Александровны Семеновой. Она клоунесса, чудная, совершенно интересная исследовательница из Москвы, которая рассказала об истории огневых забав в России с 16-го по современный, да, от потешных огней до уличного театра. Это был интереснейший доклад. Вот он, к сожалению, оказался стендовым, но, тем не менее, мы его обязательно опубликуем. «Образное представление исторического времени в балете Иван Грозный». Вот. То есть, ну, тут всяко со всех сторон мы рассматривали эпоху, рассматривали контексты, и именно это стало такой отправной точкой для нашей такой глобальной включенности.
Большая тема, большой блок назывался так, этой конференции «Историческая память в прошлом, сегодня, завтра». О чем вы говорили?
Это, наверное, наиболее...
Грозный нам...
Да, дал возможность.
Пример, да, такой дал возможность. Уже предоставил, потому что именно в этом ключе он и размышлял, и строил даже свою политику, да, он выстраивал определенную преемственность. Это действительно так.
Да, мы сейчас услышали слово Грозного времени, слово Грозного, и это размышление об исторической памяти, безусловно. Историческая память, ее коррелята, да, то, что мы рассматривали на конференции, коллективная память, социальная память, культурная память, историческое сознание, насколько все это возможно в соотнесенности. Прозвучал крайне интересный доклад Андрея Владимировича Овсянникова в размышлениях о коллективной социальной памяти в опоре на теорию французского социолога Мориса Хальвукса. Память рассматривалась не как биологический феномен, да, как культурный, приобретенный в процессе вот такой социальной деятельности. И, конечно, речь шла о живой памяти, которая основана на событиях прошлого, то есть вот в уход в традицию. И от доклада Андрея Владимировича мы выстроили такую интереснейшую траекторию и в духовную генеалогию молитвенного и ратного служения Александр Юрьевич Ситов, и в политическую философию и феноменологию власти Алексей Алексеевич Поздняков. И это, конечно, был разговор такой в большей степени уже популярный, культурологический, даже филологический «Битва за историю». Его начала Елена Чудинова, писательница, которая известна своими даже, вот я бы сказала, скандальными романами «Мечеть Парижской Богоматери». И вот сейчас недавно вышедшим «Колдовской ребенок», «Дочь Гумилева». Там речь идет именно об исторической памяти, о вариациях исторической памяти, о сохранении исторической памяти, об искажении исторической памяти. И в конечном итоге мы вышли на разговор о реконструкции и деконструкции в контексте, да, мест памяти эпохи Ивана Грозного к докладу Дмитрия Михайловича Коренева.
И, то есть, если простыми словами сказать, разбор и сборка, да?
Да, да, разборка и сборка. И к докладу Ольхова Павла Анатольевича, доктора философии из Белгорода, который говорил об исторической памяти и философских пружинках Толстого и Карамзина. То есть здесь был опрокинут мостик уже в XIX век, да, в современность, от Ивана Грозного к Карамзину, Толстому, через Максима Грека и к условно эпохе 20-го столетия, Пришвин, размышления о Горьком.
Это ваш был
чисто
доклад,
филологически.
Да? Да, об этом мы, может быть, если останется время, еще поговорим. Очень интересный, конечно, подход и тема. Но вот вас не удивляет, что сейчас мы так пристально начинаем все вдруг вглядываться в эту эпоху? Вот я вспоминаю открытие памятника Ивану Грозному, которое проходило в Орле, и дискуссии даже по этому поводу. И вот недавно совсем на наших глазах удивительная история с открытиями наших дайверов, археологов в Академии наук, пресс-конференции громкие всероссийского уровня, которые проходили в Москве по поводу находок в Орле, по поводу находок на месте Судьбищенской битвы. Все это вот происходит на наших глазах. Потом вот реконструкция Красного моста вдруг для
масса
нас
находок
практически открылась вот эта вот эпоха. Мы увидели деревянные конструкции, которые раньше только наблюдали в книгах Владимира Недельна. Оказывается, он все правильно рисовал и реконструировал. Это все выглядит именно так. То есть, вот что это такое? Вас это удивляет, вызывает, не знаю, вопросы? Почему вдруг вот это для нас стало актуальным, актуализировалось? А это, несомненно, произошло, да?
Это произошло несомненно, и во мне это вызывает какой-то трепет, знаете, гражданский в большой степени. Я очень радуюсь этим событиям, этим находкам, поскольку история обретает плоть.
Ну да, несколько строчек, абзацев в учебнике раньше было, и все. Мы знали, что там что-то такое было. И вдруг мы все это начинаем видеть в цветах, в красках. Да?
Меня всегда настораживало изучение истории, изучение литературы по периодам. Мне казалось, что изучать и историю, и литературу нужно все-таки по персоналиям. И вот если мы будем привязываться как раз к Ивану Грозному, да, и к его времени, ко времени вокруг, книжности вокруг, мы будем абсолютно правы. Вот сейчас эпоха и Иоанна Грозного, и до него, и после него, она обрастает телом. По-настоящему становится нам понятной тактильной. Это концепция тактильной истории.
Ну вот вы говорите, я вспомнил про проект Анатолия Костянникова,
да,
который тоже до всяческих открытий, до того, как об этом так вот заговорили, да, вдруг явил всем нам такое огромное масштабное полотно «Судьбищенская битва».
Да, имел право, взгляд художника. Да? Да.
То есть он, получается, где-то предвосхитил вот все эти последующие поиски, находки, открытия, да?
Где-то, наверное, да. Да.
Вот. То есть вот «Орел», можно сказать, что становится местом не просто изучения, но и осмысления той эпохи.
Конечно. Я думаю, что мы можем вполне не только имеем право осмысливать ту эпоху, мы обязаны это сделать. «Орел» слишком культуроцентричен для того, чтобы терять эти позиции. И наша конференция с филологами, историками, культурологами, музейщиками, библиотекарями только это подтверждает. Поэтому мы можем выйти из этой конференции в очень глубокие перспективы, скажем. Это вот та возможность, когда мы Иваном Грозным зафиксируем, скажем, наше отношение к исторической памяти. Да? Мы сможем создать определенные места памяти, мы сможем придать им новые смыслы. Это функция библиотеки в первую очередь.
У нас несколько вопросов поступило на наш мессенджер. Я все не буду зачитывать, но один успею задать. У нас просто времени не так много в эфире. Известно, что сам царь Иван Васильевич писал церковную музыку. А как обстояло дело в целом с музыкальной культурой того времени? спрашивает наш радиослушатель. Спасибо за
Ивана
вопрос.
Грозного, да, спасибо за вопрос. Я не специалист в этой области, к сожалению. Конечно, знаю стихи Ивана Грозного. Это торжественно, пафосно, музыкально. Как обстояли? Ну, с музыкой обстояли дела ровно так же, как с литературой. То есть это вот переход от чисто религиозного искусства к светскому происходит именно во времена Ивана Грозного. И это тоже знаковый просветительский проект в будущее.
А я до сих пор помню вот эту пластинку 89-го года, выпущенную на Апрелевском заводе, откуда, кстати, вот наша запись и прозвучала. И я предполагаю, еще немножко мы дадим позвучать той эпохи. Вот давайте как раз послушаем фрагмент одной из стихир Ивана Грозного, чтобы понять, как это вообще звучало.
Да, вспомним.
Стихиры Иоанна Грозного, знаменный распев. К этому музыкальному строю у нас и в Русской Православной Церкви сейчас обращаются, а старообрядцы так с этими песнопениями и остались. Его, собственно, кажется, никто не отменял. Он просто постепенно вытеснился, но возвращение сейчас выглядит очень интересно. Правда, в этой музыке какая-то глубина, значительность.
Да, и потом ведь Иван Грозный любил петь в церковном хоре. Какая всеобъемлющая личность. И сразу вырисовываются какие-то вот на будущее интересные моменты.
Ну, надо сказать, что вот если сопоставить с Европой того времени, там тоже очень интересные были фигуры, в том числе, кстати, вот вспоминается Елизавета, да, практически его современница и так далее, то есть и Генрих VIII, то есть фигуры где-то вот сопоставимые, какие-то они все такие яркие, интересные, но неоднозначные, как правило. Иван Грозный не был каким-то вот особым исключением, да, там была какая-то специфика вот его личности, определенные там, скажем, да, может быть, недостатки, может, какие-то вот, наоборот, у него были очень хорошие черты, особенно в ранние его годы. Но это человек своего времени.
Человек своего времени. Все-таки не соглашусь. Исключительный все-таки человек своего времени. Сформированный временем, сформированным Макарием в том числе, да, обстоятельствами жизни своей многими, конечно. Исключительно интересный.
Ну вот есть у вас чувство, когда вы поговорили об этом, когда вы погрузились в XVI век, обсудили моменты, которые вот составляли основу культуры того времени, может быть, какие-то исторические аспекты обсудили. Есть ощущение, что это нужно продолжать, что тут не только вы провели мероприятие, посвященное там годовщине, да, а что, может быть, что-то у нас здесь возникнет более серьезное, постоянное, и мы будем как-то регулярно обращаться к этому наследию. Вот есть какие-то идеи?
Вы знаете, идей много, и вот сегодня мне показалось, что эти идеи будут интересны не только узкому кругу специалистов, но, опять же, широкой публике. Это бесконечные выходы в книжную культуру, музыкальную культуру, в живопись, в историю. Да, это, опять же, возвращение к исторической памяти и так далее. И мы, конечно, планируем, во-первых, издать сборник по материалам конференции, потому что нам сегодня просто некогда было поговорить, допустим, о том блоке, который так и назывался «Книга как феномен Грозного времени», это литературные обертоны, и там была масса очень интересных филологических докладов. Мы работали в связке с нашим филфаком АГУ. И после того, как выйдет сборник по слову Грозного времени, мы уже планируем новый разговор, новую конференцию. Может быть, это будет не конференция, а какой-то другой жанр, жанр круглого стола. Но то, что это должно быть сосредоточено в Орле, в и то, что это должна быть библиотека, как я уже воспользовалась этим термином, культуроцентричное место, место универсальное, где могут звучать специалисты совершенно разной направленности, это однозначно. И, по крайней мере, у нас ведь юбилей в Судьбищенской битве в скорости грядет, мы же не можем его пропустить.
Вчера Пушкинский день России прошел. Мы в завершении нашей передачи не можем и об этом не сказать, потому что все-таки Пушкин наше все, да, и день русского языка, который мы отмечаем вместе теперь с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина, тоже, ну, событие для нас такое очень важное, не может оно никого оставить равнодушным. Вы его провели тоже интересно, да?
Мы его провели очень интересно. Мы сейчас говорили об Иване Грозном и его слове. Вчера звучал Пушкин и его слово. И тот, и другой ведь новаторы своего времени. И тот, и другой закидывают крючки, задействуют пружинки, которые наше настоящее определяют во многом. Настоящее нашего сегодняшнего языка, настоящее сегодняшней книжной культуры, настоящее вообще нашего пребывания на земле, нашей ментальности. И Иван Грозный звучит своими стихирами, да, и перепиской с Андреем Курбским, а Александр Сергеевич Пушкин говорил о любви к родному пепелищу, любви к отеческим гробам, которые единственное определяют по-настоящему личность человека. Если мы не помним об отеческих гробах, если мы позволяем себе пляску на костях, если мы не ложимся или не становимся коленопреклоненно пред родным пепелищем, то мы перестаем быть гражданами своей страны, мы перестаем быть людьми в конечном итоге. Эта мысль была для нас вчера очень важной. Как ни странно, прозвучали стихи, которые выбирали люди сами, никто их не определял, не из цикла любовной лирики в основном, да, это не были какие-то шуточно-проходные поэзы Александра Сергеевича, а это в основном вот именно гражданская лирика, это размышления о поэте и поэзии, и размышления о родине. Это очень важно и показательно.
Спасибо вам за этот разговор, за вашу действительно просветительскую работу, которую вы ведете далеко за пределами библиотеки, а и в целом, можно сказать, на уровне и города, и региона. Приходите к нам еще. С вами очень интересно. С нами была Наталья Алексеевна Меркурьева, кандидат филологических наук, доцент, председатель Тургеневского общества города Орла, руководитель Центра чтения библиотеки имени Бунина. Мы говорили о конференции «Слово грозного времени», о постижении истории, об исторической памяти. До свидания.
Спасибо огромное, Юрий.
Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.